Дорогие братья и сестры, мы подходим к важной части нашего служения. В нашем разуме вот всплывают все картины Евангелия, которые повествуют нам о жертве Иисуса Христа. Мы видим распятие, мы видим разбойников по правую и левую сторону. Это картина, где посреди распят Христос. Мы слышим слова Христа, которые Он говорит с креста, где Он просит, чтобы Отец простил людям то, что они делают с Ним, где мы слышим слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Мы слышим: «Ныне же со мною будешь в раю». Также мы слышим слова кульминации: «Совершилось спасение рода человеческого». В этот момент мы также слышим, что «В руки Твои отдаю дух мой». И это картина, которая говорит нам о Божьей любви к нам, людям. Мы прекрасно понимаем, что мы не заслуживаем Божьей любви, потому что Слово Божье, Дух Святой, нашему сердцу, разуму открыл истину в том, что все люди согрешили и все лишены славы Божьей. Себя мы не отделяем от всего человечества, понимая, что мы все достойны Божьего осуждения. И в то же время мы видим Христа, сидящего у костра, и вместе с Ним Его ученики. И Христос задает вопрос Петру: «Любишь ли Меня более, нежели они?» И сегодня мы находимся у этого стола. Обыкновенный стол, накрыт обыкновенными вот земными знаками, которые говорит нам сегодня нашему сердцу: «Любишь ли ты меня более, нежели другие люди?» Сегодня мы будем все участниками этого служения, потому что хлебопреломление, заповедь причастия подразумевает, что не только пастырь, не только диаконы совершают эту заповедь, но каждый из вас берет свою руку хлеб, берет чашу с вином, которая говорит о Новом Завете в крови Иисуса Христа. И этот Новый Завет, мы знаем, что Бог заключил не с нами. Новый Завет был заключен между Богом Отцом и Его Сыном. Бог нам, людям, особенно язычникам, ничего не обещал. Все было обещано израильскому народу, потому что это был народ, с которым Бог тесно на протяжении истории человечества, ну, не всегда был в истории израильский народ человечества, но в определенное время по Божьему изволению был создан, избран народ, человек, через которого был создан израильский народ, и с этим народом Бог работал очень близко и очень тесно, и все обетования, все пророчества, которые говорили пророки, эти обещания были израильскому народу. Да, все остальные народы находились где-то там на задворках, но, несмотря на это, Бог имел в сердце своем и нас с вами, для того, чтобы и нас, народы языческие, далекие от Бога, не оставить без своей милости. И, находясь у этого стола, сегодня мы будем слышать слова Божие. Будем слышать слова Духа Святого, который будет говорить нам: «Любишь ли ты меня более, нежели они?» Вы будете брать этот хлеб и будете вспоминать жертву Иисуса Христа, Его страдания. Вы будете понимать, что ради вас Бог оставил небо, ради нас, погибших, ради нас, которые ушли от Бога в своем естестве настолько далеко, что у нас не было никакого шанса приблизиться к Богу. Но Бог сам пришел к нам, чтобы дать нам эту надежду. И для нашего короткого размышления, прежде нежели мы будем совершать заповедь, я прочитаю текст Священного Писания. Так получилось, что почему-то мы с Николаем с одной книги, пророка Исаии, взяли текст для чтения. В этом не было никакого сговора, здесь так получилось. Только я из 53 главы со 2 стиха прочитаю текст, который мы знаем и очень так хорошо, вплоть до того, что наизусть знаем, но я хотел бы немножко с вами все-таки иметь размышления, как мы понимаем, как этот текст Священного Писания говорит нам о Христе, о Его жертве. Итак, Исаия, 53 глава, 2 стих. «Он зашел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал бы нас к нему». Итак, дорогие братья и сестры, это пророчество о Христе. Итак, если бы ветхозаветний народ относился с верою к словам своих пророков, то они бы так не поступили со Христом, как они поступили со своим Мессией, так как они отнеслись к приходу в этот мир Иисуса Христа. Почему Христос не был признан или принят Мессией, израильским народом? Почему они ожесточили? Почему они не приняли долгожданного Мессию, которую они читали в пророчествах, они слышали эти пророчества? И дело в том, что ветхозаветные пророки проповедовали о Христе в двояком виде. С одной стороны, они пророчествовали о пришествии на землю Христа, в котором не будет ни вида, ни величия, а с другой стороны, они проповедовали о Христе как о царе, который придет с великой славою. И тот же пророк Исаия в 35 главе 2 стихом пишет: «Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Все это говорили пророки о славе и величии Мессии, который должен прийти на землю. И мы видим, что пророк Исаия проповедовал в двух разных ипостасях Иисуса Христа, Мессию. И, конечно, израильскому народу было приятно слышать о Мессии, который придет в славе, который придет с ореолом этой славы, где он, Мессия, изгонит всех врагов Израиля. Они хотели видеть его как победителя на белом коне, который побеждает все чужое, все то, что хотелось видеть израильскому народу. Но Христос униженный, Христос обезображенный, не привлекал израильский народ. И потому они поступили с Мессией, который пришел как росток из сухой земли. И они его не приняли, потому что в их разуме не было этой ассоциации с Мессией и в таком виде. И мы, когда Христос пришел в наш мир, как я уже сказал, без этой ореолы славы, иудеи не приняли его, они отвергли его, и к тому же они осудили его на смерть. Они сказали: «Распни его, распни». И эти слова, они сегодня звучат в наших ушах, потому что слышим голос израильского народа, того народа, который чаял, народ, который желал, чтобы пророчества совершились, и Мессия, чтобы пришел на землю, и совершилась Божья воля. Итак, Мессия пришел, но их мировоззрение, как уже было сказано выше, не вкладывался вид Мессии. И мы обратим внимание на сравнение Христа. Мы читаем, что он сравнивается с ростком. Что значит сегодня росток? Это стебелек, который только-только зашел из земли. И нам несложно представить картину, когда мы садим на своем подоконнике там помидоры, перцы, когда мы видим этот росток зашел, мы радуемся. Но чему мы радуемся? Мы не удивляемся, потому что мы удобрили почву, мы налили туда влаги, все сделали для того, чтобы жизнь зародилась в этом семени, в семечке, и зашел росток. Но Христос зашел именно на сухой земле, в которой не было ни капли никакой влаги. Сухая земля – это земля, которая несет в себе смерть. Это там, где нет никакой жизни. И сухая земля – это символ смерти. И именно смерть исходит от сухой земли. Очень легко мы можем представить пустыню, где нет влаги. В этой пустыне нет ни одного растения и никакой растительности, потому что эта земля сухая, она не приспособлена для жизни. Сухой землей была страна, где он родился, потому что Израиль на то время, когда родился Иисус Христос, действительно духовно, она была сухой, сравнивается с сухой землей. И читая пророчество об Иисусе Христе, мы видим рождение Иисуса Христа, мы видим пророчество Михея, 5 глава, 2 стих, где читаем: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, которого происхождение из начала одней вечные». И в другом городе мы знаем, что рос Иисус Христос в Назарете. И когда сказали, что мы нашли Мессию, пойди посмотри. И когда услышали, что он из Назарета, то сказали: может ли быть что-то доброе из Назарета? И это 30 лет там провел в своей жизни Иисус. Иисус Христос. И 30 лет они не были бесследными для Христа. Да, Библия нам не говорит ничего о этом периоде жизни Христа, но и это 30 лет жизни все говорило, что Христос необыкновенный человек, у Него необыкновенная жизнь, и та миссия, которую Он должен был совершить и совершил, говорила о Его предназначении. Но люди говорили, что нет ничего доброго, не может выйти из Назарета. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46 стих, говорит об этом разговоре. Сухой и духовной почвой на то время в Израиле было фарисейство. Эта религия фарисеев заключалась только во внешнем обрядах, омовении чаш, кружек, котлов и скамей, и долгих молитв. И эти молитвы были на показ людям. И в полном таком духовной слепоте находился израильский народ. Это сравнение, что Израиль на то время, как духовный народ, он был сухим, он не был способным вот чаять пришествие Мессию, который Бог обещал израильскому народу. Они погрязли в своей религиозности, они довели свою веру или религию, сделали ее мертвой, нежизнеспособной. И мы это читаем и слышим в словах Иисус Христос обличает фарисеев. И Евангелие от Матфея нам говорит в 23 главе 5 стихом, Марк описывает состояние фарисейства на то время, 7 глава 4 стих, вот словами пророка Исаии Христос дал самую печальную характеристику от религии своего народа. «Люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко стоит». Отстоит от меня. И Евангелие от Марка, 7 глава, 6 стих. То есть Христос дал характеристику вот израильскому народу, что устами вроде бы все нормально, чтут Бога, но сердца их пусты, они далеко от Бога. Дорогие братья и сестры, напоминая все это, мы, как верующие, вот мы верим, что мы возрождены Духом Святым к новой жизни. Мы верим, что мы получили новую природу от Господа. И вера, которую мы приняли, это не от нас, это тоже Божий дар. Бог дал нам веру в Иисуса Христа, потому что человеческим разумом невозможно постичь эту премудрость Божию, которую Бог открыл нашему разуму. Если бы человек мог сам для себя открыть веру в Иисуса Христа, то храмы в нашей стране были заполнены людьми. Но, к сожалению, мы видим, что так мало людей, чтущих Бога, чтущих жертву Иисуса Христа, так много религии и много вот формального, так мало того живого, что влечет наше сердце к Господу. Не зря я вначале сказал, чтобы мы задавали себе вопрос, или, по крайней мере, мы слышали вопрос, который Христос задал Петру. Он задает и мне, и тебе. Любишь ли ты меня? Потому что нельзя нельзя участвовать в заповеди и относиться к ней равнодушно, формально, номинально, потому что участие в заповеди хлебопреломления всегда для нас должно быть желанным. Оно всегда должно быть, как впервые мы это делаем, чтобы никогда мы не замылили вот в своих проповедях, в своей жизни значение и смысл заповеди хлебопреломления. всегда для нас это служение должно быть возвышенным, желанным, и чтобы мы слышали вот голос Духа Святого в наше сердце. Понятно, что хлеб, он не говорит ничего, и плод виноградный, но в то же время, я часто повторяю, говорю, но в то же время он говорит нам о Божьей любви, которая была явлена в жертве Иисуса Христа. И говоря о Христе, о этом росточке, который зашел в этой сухой земле, которая не была пригодна ни для какой жизни, мы восхищаемся жертвой Христа. И это не мы открыли, а Господь для нас открыл ценность служения Христа. Мы не мыслим, наверное, иначе свою жизнь на этой земле, как жить со Христом. Для нас это не то, что наш выбор, это Божья любовь нас привлекла к себе. Мы лишь приняли то, что предлагает нам Слово Божье, Дух Святой. И как Христос вот смотрел и хочется еще вспомнить, вот когда Иоанн Креститель вышел на служение, то к нему шли фарисеи и саддукеи, и он сказал им слова: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Дальше мы слышим слова: «И не думайте, говори в своем сердце, что мы такие хорошие». И действительно, кто внушил им, Матфея 3 глава 7 стих говорит нам о проповеди Иоанна Крестителя, о том, что он призывал. Это тоже был голос Божий. Бог обращался во все времена к людям, стучался, но люди, к сожалению, своей религии, своей сухости, они не слышали Божий призыв. И как Христос смотрел на саддукеев, он видел их неверие и их лицемерие видел. И Евангелие от Матфея очень ясно описывает нам в 16 главе с 1 по 3 стих. Иудейский народ в дни Христа был тоже в полнейшем запустении. Люди все делали, ко всему стремились, кроме искания живого Бога. Да, были отдельные моменты, эти искры, которые стремились к Господу. Да, мы вспоминаем и Марию, мы вспоминаем Иосифа, мы вспоминаем и встречу Иисуса Христа, Захарии, но это настолько было мизерно, что даже человеческим глазом это невозможно увидеть. Но Бог увидел, и эти люди оставлены на страницах Священного Писания для того, чтобы мы не засохли, чтобы мы действительно горели, чтобы мы были как то дерево, посажено при потоках вод, которое орошается Божьей благодатью и орошается Словом Божьим. Верою в Иисуса Христа мы должны пускать корни нашей вере и возрастать в любви Божией. И это цель каждого христианина. И читая, вот смотря снова таки на сухую землю, и первые вот инструменты в руках Господа для строительства Церкви Божией на этой земле, они тоже были сухими, но Бог взял их. Конечно, Христос не пошел в Грецию, там, где была цивилизация, колыбель, развитие философии, математики, астрологии, где люди были грамотными, и он не взял тех же стоиков, которые вот также в своей религии пытались постигнуть Бога. Но он пошел на берег Галилейского моря, взял простых людей, людей, которые по своей сути были даже безграмотными. И апостол Павел, когда описывает картину первых христиан, в первом послании Коринфской церкви, в первой главе 26 стиха, он говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Так апостол Павел описывает картину первых христиан, какими мы были, каких Бог, как их Бог взял, как Бог из них сделал церковь, ревностную, церковь, любящую Господу. И мы видим, что эти слабые, немощные люди, которые обладали верою, водительством Духа Святого, они смогли распространить Евангелие по всему лицу земли. И мы говорим: слава Богу, что проповедь Евангелия звучит на всех языках земли. И мы знаем пророчество, что когда все края земли достигнет Слово Божье, тогда придет конец. Но пока мы знаем, что Христос медлит, Христос ждет еще определенное количество язычников, чтобы вошло в эту дверь спасения. Никто не может говорить, что Царствие Божие строится на земле силами мудрости человеческой. Царствие Божие строится проповедью Евангелия, словом о кресте, которое является для иудеям соблазном, а для эллинов – безумие, а для нас проповедь о Христе – это Божья сила. Мы говорим о кресте, о распятии Иисуса Христа, о этом росточке, который не остался этим росточком. Мы знаем, что Христос возрастал в силе и духе. Он возрастал для того, чтобы явить миру любовь Божью и благодать излить к живущим на этой земле. И еще одно пророчество пророка Агея, 2 глава, 7 стих. Я просто его зачитаю, и будем переходить к участию в заповеди. Я думаю, что в этот момент моего размышления вы размышляли о том, действительно ли моя душа оросилась Божьей любовью, Божьей благодатью. Действительно ли мое сердце сегодня горит Господу? Действительно ли я бываю на Голгофе, там, где совершилось спасение мое? Действительно ли Голгофа для меня является местом желанным, местом, где Господь взял на себя наши немощи, наши грехи и умер вместо нас, понес наказание и через веру дал нам свое оправдание. Агей пишет во 2 главе 7 стихом, 2 часть стиха: «И придет желаемый всеми народами, и наполнится дом сей славою, говорит Господь Саваоф». И я уже говорил, что в книге пророка Исаии, 53 главе, во втором стихе мы видели образ Христа как росточек, который взошел с сухой земли. Но росток, как бы вот это молодое деревце, которое растет, и этот росток должен вырасти, распространить вот свое влияние по всему лицу земли. И мы видим, что христианство распространилось силою Божией, используя нас, немощных людей. Потому, дорогие братья и сестры, будьте благословенны у Господа, любите любите Господа, любите Его жертву, и чтобы Он был для нас желаемый нашему сердцу, чтобы мы желали всегда жить с Господом, чтобы мы желали общаться с Ним, чтобы для нас Он был не просто гостем, а нашим родным, нашему духовному человеку, родным естеством, чтобы мы понимали, что Христос близко каждому из нас. И сегодня Его очи обозревают всю землю. Сегодня Господь смотрит на наше собрание и смотрит на мое сердце, насколько оно предано Господу, насколько я чту Его либо только своими устами, либо только на показ, либо мое сердце наполнено радостью и благодарностью за то, что сделал Господь для меня. И, конечно, не только для меня, Он сделает и для наших родных и близких. И если мы будем любить Господа, будем молиться за народ наш, за наших родных и близких, Бог не оставит нас без Своей милости. Будьте благословенны. Давайте мы коротко помолимся и будем приступать к участию в заповеди.